Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень рады атеистам и очень рады их вопросам. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы не обрели пока ответа, то тоже добро пожаловать. Давайте вместе над этим вопросом подумаем. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно писать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте Теос Медиа, там будет такая заметная значок кошелька. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, и вы увидите, как ее поддержать. Мы вещаем благодаря вам. Большое спасибо. Но перейдем теперь уже к вопросам. Вадим спрашивает. У меня вопрос. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Если власть безбожная, издает законы, которые заставляют человека грешить, как быть?» Ну, сам апостол Павел, он эти слова пишет в Римской империи, языческой, которая, ну, явно не соответствовала высоким идеалам христианской нравственности. И он исходит, понятное дело, из того, что власть никогда не будет состоять из ангелов. Что разные... Мы живем в падшем мире, где все поражено грехом, где у нас не будет никогда святых правителей, причем ни в одной стране мира. Ну, как святых? Безупречных. Да, бывали правители, которых канонизировали, но вот безупречных их не бывает, потому что мы все падшие люди, живем в падшем мире. В ситуации, если власть там издает, совершает какие-то греховные действия, это не повод против нее выступать и как-то, значит, какие-то революции устраивать, ну, потому что апостол Павел, он как раз находился в Римской империи, которая была во многих отношениях глубоко безнравственной, языческой. Но в ситуации, когда лично вас власть принуждает к каким-то греховным поступкам, вот тут возможно гражданское неповиновение. Это даже прописано в основах соцконцепции Русской Православной Церкви. То есть, в крайней ситуации, когда власть настойчиво принуждает христианина к чему-то греховному и противному христианской совести. Не когда она вот сама это делает, а меня не заставляет. А когда вот она меня принуждает к чему-то противному христианской совести, вот тут возможна ситуация гражданского неповиновения. Хотя это не должно быть чем-то поспешным. В тех же основах соцконцепции там расписано, что нужно сначала попытаться решить проблему по-другому. Надо попытаться как-то избежать конфликта. К миру призвал нас Господь. Мы ищем возможности всегда избежать столкновения. Мы всегда стараемся себя проявлять как люди кроткие и мирные. Мы ни в коем случае не хотим устраивать каких-то смут и мятежей. Но вот ситуация, когда там христиан императоры принуждали поклоняться идолам. Вот в этой ситуации христиане говорили, нет, мы этого делать не будем. При том, что налоги мы платим, все наши обязанности по отношению к императору мы исполняем, вот конкретно идолам поклоняться не будем. То есть, нужно понимать, что гражданское неповиновение, оно возможно по отношению к конкретному злочестивому повелению. Не то, что я вообще считаю, что эта власть греховная, я ее в принципе не буду слушаться. Власть в Римской империи была греховная. А то, что вот ко мне власть приступает с конкретным каким-то греховным требованием, я не буду его исполнять. Это гражданское неповиновение. Оно возможно в христианском контексте. Но власть, она не только отдает злочестивые повеления, она дороги ремонтирует, она поддерживает порядок, ловит разбойников, она еще какие-то исполняет полезные функции. И если ты считаешь там правителя большим грешником, это ни в коем случае не оправдывает переходы на красный свет, например. И апостол говорит, чтобы мы ни в коем случае не были мятежниками, с мятежниками не сообщайся, и чтобы мы платили налоги и не искали ни в коем случае конфликта с кем бы то ни было, но с властями в частности. То есть, в ситуации, когда тебя конкретно принуждают совершить грех, возможно, совершенно уместно будет гражданское неповиновение. Во всех остальных случаях всякая душа да будет действительно покорна высшим властям. То есть, вот лично я греха делать не буду. Требовать, чтобы у меня власть была безгрешная, чтобы я ей повиновался, это требование невыполнимое, потому что и во времена апостола, и сейчас во всех странах нами будут править грешники. Это не причина для того, чтобы отказываться от гражданского повиновения, от исполнения законов, от того, чтобы платить налоги. То есть, христиане – это ни в коем случае не мятежники. Другое дело, я еще раз это отмечу, тут нужно понимать, что когда власть вот конкретно приходит вас, пытается принудить к чему-то греховному, там, к поклонению идолам, к чему-то еще, против чего возмущается ваша христианская совесть, вот тут вы можете отказаться и этого не делать. Но не делать, не выполнять вот именно конкретно вот этого злочестивого повеления. Не проявлять такое тотальное непослушание, вот что вообще я тебя не признаю, не буду тебя слушаться, не признаю тебя за власть, перехожу на красный свет, а то, что вот это конкретно повеление, я хорошо подумав, исполнять не буду. То есть, заповедь апостола, она исходит из того, что, ну, конечно, у нас не будет никогда идеального правления. Власть состоит из грешных людей. Но мы призваны поддерживать мир, мы призваны поддерживать в том числе гражданский мир, и поэтому мы можем проявить гражданское неповиновение только в ситуации, когда речь идет о каком-то явно противном христианской совести повелению. Мне власть что-то от меня требует противной совести, и я тогда говорю, вот этого конкретно я делать не буду. Вот как христиане говорили, мы не будем поклоняться идолам. А налоги мы платим, а законы мы соблюдаем, а императора мы уважаем. Мы ни в коем случае не мятежники, не разбойники, мы не пытаемся никого свергать. Но идолам мы поклоняться не будем. Вот эта ситуация возможна. Когда речь идет о принуждении к чему-то противному христианской совести. И вот нужно различать действия власти в целом, которая там ловит разбойников, ремонтирует налоги, обеспечивает там другие функции, и какие-то конкретные повеления, которые могут быть противными христианской совести. В этом случае их надо не выполнять. Но только вот эти повеления. А все остальное мы выполняем. Налоги платим, дорогу переходим на красный свет, выполняем все требования власти до тех пор, пока речь не идет о чем-то явно противном христианской совести. Почему у вас Бог не любит людей бесконечностей, где примеры обратного? Ну, то я знаю людей, которые сидят в инвалидных креслах и которые глубоко благочестивы и любят Бога, и которые знают, что Бог любит их. Вот, возможно, вы хотите задать вопрос, а почему Бог не отращивает людям утраченные конечности? Потому что в этом нет смысла, в этом нет пользы, в частности, для них. Апостол Павел пишет, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангела сатаны удручать меня. То есть, апостол Павел, будучи избранным Божьим сосудом, будучи человеком, который написал половину Нового Завета, величайшим миссионером в истории, человеком, который занимал абсолютно уникальное место в Божьем плане и замысле, он тяжело болел. И Бог не избавлял его от этой болезни. Почему? Потому что вот ему это было нужно для чего-то. Для чего-то это ему Бог попустил. И вера предполагает, что Бог обратит все ко благу. Что я знаю людей, которые имеют очень серьезные физические недуги. Я знаю людей, которые слепые. И они при этом любят и чтут Бога, и служат Ему. И приносят Ему плоды обильные, их жизнь полна смысла, их жизнь полна важного очень содержания. И когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, мы все умрем, уже это. Мы можем по этому поводу злобиться, негодовать, а мы можем довериться Богу, который обратит это ко благу. Есть замечательная проповедница Джонни Эриксон. Она в 16 лет сломала себе шею. Травма ныряльщика. Сломала себе шею, осталась парализованной ниже, от шеи ниже. И кажется, это самое плохое, что с человеком может случиться. То есть красивая девушка, которая оказалась искалечена на всю жизнь. И она проповедует Слово Божие. И она проповедует его очень хорошо. Ее жизнь приносит плоды, она исполнена смыслом. И вот Бог ее любит, и она любит Бога. То есть болезнь, увечья может обратиться ко благу. Как говорит апостол Павел, любящим Бога, призванным по его изволению, все задействует ко благу. И потом на небесах человек увидит, что это было частью плана. Вот очень хорошо, что так случилось. Поэтому требовать о том, чтобы Бог немедленно исцелил всех, кто утратил конечности, или всех, кто страдает какими-то еще болезнями и недугами, это требует того, что не будет нам пользы в итоге, в конечном. Мы исходим из того, что у человека есть жизнь вечная. Человек призван жить вечно. Он должен обрести радость и счастье и полноту жизни, с которой тут нечего сравнить. И вот для того, чтобы это обрести, человеку бывает нужно пройти на этой земле через какие-то испытания. Я человек вполне здоровый, но я помню, как меня воодушевило в свое время, когда я был новообращенным христианином, проповедь человека, который сидел в инвалидной коляске. И я видел людей, которые переживали очень серьезные проблемы со здоровьем, с какими-то физическими возможностями, которые были при этом счастливы. потому что они верили в Бога и служили Ему, и уповали на Него. И они были огромным утешением для всех остальных. Так. Спасибо за ответ о потопе. Георгий пишет: я христианин, понимаю о богословском значении потопа и верю, что он был. Не требую разложить его на части. Например, Кент Ховант очень неплохо говорит о подробностях потопа, не только он из христиан. Значит, про потоп, ну, что бы я сказал? Если вы считаете, что имел место абсолютно буквальный потоп, при этом Эверест был покрыт водой, это никак не вредит вашим отношениям с Богом. Никак. Я ни в коем случае не собираюсь это убеждение как-то разрушать. Другое дело, что я не считаю, что его стоит делать обязательным. Потому что для многих людей это очень тяжелое споткновение, когда, исходя из того, что мы знаем о природном мире, они считают, что вот, ну, вот такого не было и не могло быть. И я не думаю, что это нужно ставить обязательным, что Христос воскрес из мертвых. А какие исторические события стоят за потопом, ну, мы можем, это открытый вопрос, мы можем об этом беседовать. Про гнев я имею в виду про текст, который говорит, что у христианина может быть гнев, это нормально. Даже Библия, как я понимаю, говорит с опасением о таких людях, у которых могут быть такие чувства. То есть мы, как христиане, вряд ли должны говорить спокойно о том, что у нас может быть приступ гнева. Вы знаете, гнев... Есть разные точки зрения на гнев, но иногда говорят о том, что ты можешь гневаться на какие-то там греховные помыслы. Вот тебе пришел греховный помысел, ты на него разгневался, ты возмутился, ты сказал: нет, вот пошел вон, не хочу я, значит, вообще эту мысль в свою голову допускать, что тут гнев в этой ситуации вместе. Но апостол говорит: гнев человеческий не творит правды Божией. Когда мы гневаемся на других людей, мы очень часто грешим, потому что даже когда мы гневаемся на плохих людей, даже когда мы гневаемся на несомненных грешников, которые, да, вот большие очень безобразники и совершенно себе не уготовляют доброго ответа на страшном суде, поскольку мы сами грешники, мы очень быстро переходим к самоутверждению, к ненависти, к злобе, и поэтому нам как раз лучше избегать гнева. Потому что гнев, он очень быстро нас уводит куда-то в сторону, и мы начинаем этим гневом упиваться, мы начинаем чувствовать, какие мы большие молодцы, и какие они уроды, и как справедливо и правильно их всех убить. Но этого полно сейчас в сети, везде, со всех сторон. И мы должны понимать, что Бог не хочет, Бог не питает ненависти ни к какому человеческому существу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Его гнев чист, он всегда направлен против греха, против нравственного зла. А вот наш грех нечист. В нашем грехе всегда присутствует наша злоба, наша ненависть, наше стремление к самоутверждению. Гена пишет: даже с Богом в реальности мое личное дело, принять это или нет. Бог уважает мою свободу выбора. Какой толк в Боге и моральной объективности, если все равно это личный выбор и предпочтение каждого? Ну, понимаете, в чем дело? Мнение Господа Бога, оно отличается от нашего тем, что Бог есть изготовитель. Вот. Допустим, у меня есть камера Sony. Кто решает, для чего она предназначена? В чем цель, смысл ее существования? Откуда я могу это узнать? От производителя. Производитель создал эту камеру с определенной целью. Он создал ее для того, чтобы снимать фотографии и ролики, но совершенно не для того, чтобы ей забивать гвозди, например, чтобы ей играть в футбол, чтобы ей орехи колоть или еще чего-нибудь. у этой камеры есть предназначение. Откуда, кто авторитетен в этом вопросе, кто знает, для чего она сделана, тот, кто сделал. Вот у человека есть цель и предназначение. Кто определяет цель и предназначение человека? Изготовитель. То есть Бог. Тот, кто нас создал. И создал нас с определенной целью. Нравственный закон предполагает, что некоторые человеческие поступки этой цели соответствуют, а некоторые нет. И вот как изготовитель Бог и обладает решающим голосом в этом вопросе. У любых верующих есть иноверцы, враги другие. Для атеистов все хомо равны. Вы готовы жить по законам шариата, если ислам будет доминировать на планете? Что для атеистов все хомо равны, это как раз абсолютно не так. Более того, сама идея равенства, она глубоко контринтуитивна, и она основана только на библейском откровении. Потому что равны перед кем? Кто говорит, что мы равны? С чего вы взяли, что люди равны? На чем вообще эта идея держится, что люди равны? Вот Аристотель считал, что люди вообще ни разу не равны. Абсурд это. Что есть люди, у которых есть интеллект, у которых есть воля, и они должны править. Потому что это люди достойны этого. У них есть самоконтроль, выдержка, у них есть манеры, образование, и есть плебс, быдло, рабы. Вот они тупые, они не способны контролировать свои примитивные страсти, и поэтому ими должны править те, кто к этому призван. И это представление Аристотеля, оно было само собой разумеющимся и очевидным. Потому что мы знаем, что по своим качествам люди не равны. Мы знаем, что есть огромное количество параметров, по которым люди не равны. Есть люди умные и глупые. Есть люди, которые могут контролировать свои порывы, которые обладают самодисциплиной. И есть люди, которые не пройдут мимо бутылки. Есть люди, которые способны придерживаться своих обязательств, у которых есть такая аристократическая честь, которые будут верны вам. А есть люди, для которых это пустое слово. Люди не равны в этом отношении, люди не равны в отношении их ресурсов, в отношении силы, в отношении внешней привлекательности. И равенство всех людей – это идея абсолютно контринтуитивная. С чего вдруг они равны? Когда они были равны? И когда христианства не было в античном мире, никто не верил ни в какое равенство людей. Какое там еще равенство? Есть прирожденное аристократы, есть прирожденные рабы. И это так вот, ну, посмотрите, там рабы, они тупые, распущенные, и явно за ними нужен присмотр. А аристократы, они ходят строем, у них есть понятие о дисциплине, о самодисциплине, они знают, как себя вести. И это казалось очевидным, и более того, это представление, оно возвратилось, когда христианство ослабло. Великий немецкий биолог Эрнст Геккель, например, был одним из теоретиков научного расизма. И он и научным расистом был Томас Гексли, ну и вообще это был вполне себе научный мейнстрим, когда люди отошли от христианства, особенно вот в этих научных кругах. И там говорили, ну смотрите, вот поглядите на типичную английскую или немецкую деревню. Там чистенько, благоустроено, люди упорно пашут, проявляют законопослушание. Вообще большие молодцы. Посмотрите на ирландскую деревню. Она существенно погрязнее. Люди живут там в одних домах со свиньями, гораздо выпить и подраться. В общем, ну, явно ниже, чем, собственно, англичане или немцы. Посмотрите на итальянскую деревню. Там тоже какой-то А если вы дойдете постепенно до африканской деревни, вот вы увидите, что там вообще какие-то они полуживотные. И это считалось научно установленным. Почему у нас очевидная разница в развитии между различными этническими группами? А потому что от природы люди биологически не равны. Это считалось чем-то научно доказанным. Это очень забавно бывает читать сейчас того же Гекеля. Он лежит в английских переводах. Ну, часть в русских, а часть из русских переводов убрали. Но это есть в английских переводах. И как только ушло христианское убеждение в том, что люди созданы по образу Божию, выросло это убеждение, что, ну, конечно, люди не равны. Ну, о чем вы говорите? Кто кому равен? Я помню, я смотрел очень интересную документалку BBC про историю расизма. Так вот, где-то в начале 20 века британские ученые настолько увлекались измерением черепов, что даже утверждали, что британская аристократия и кокни, кокни – это пролетарии лондонские, такие простые жители, такой английский Урал-вагонзавод, это вообще две разные расы. То есть, они говорили, что аристократы, они высокие, у них вытянутые черепа, они чаще всего белобрысые, а кокни, они наоборот, маленькие, чернявые, и черепа у них круглые. И они говорили, вот поэтому, естественно, классовое деление общества, оно имеет биологическую базу. И, конечно, люди не равны. Какой там равны? Это абсурд говорить, что люди равны, потому что люди делятся на классы, люди делятся на расы, на сословия. И это настолько соблазнительное, самоочевидное представление, что оно вылезает и в наши дни. Только не на расовой уже почве. А есть такой, например, мыслитель Питер Сингер. Он очень известный товарищ. Он, не помню, за какой год, но 33-е место в списке 100 ведущих интеллектуалов мира по версии журнала «Тайм». Он говорит, что поскольку мы больше не верим в то, что человек создан по образу Божию, право человека на жизнь должно определяться его интеллектуальными способностями, и человек, который страдает тяжелой идиотией, он может быть умерщвлен, его жизнь не является столь же ценной, как жизнь человека с обычными интеллектуальными способностями. Ну, Сингер еще говорит, что, например, младенца можно убить, а свинью нельзя, потому что свинья – это очень умное животное. У свиньи есть зачатки сознания, у младенца еще сознания нет. Младенец, он лишен рациональности, целеполагания и самосознания, поэтому его убийство не есть убийство человека. И как только мы отказываемся от веры в творение, вот эта вера в то, что люди не равны, человеческие жизни обладают разной ценностью. Ну, например, известный скандал, когда Ричард Докинс, например, сказал, что всех младенцев с синдромом Дауна нужно абортировать. И люди, которые воспитывают людей, детей с синдромом Дауна, они, значит, возмутились этим. В том числе многие из них атеисты. И Докинс из этого говорил, что, ну, смотрите, я исхожу из философии утилитаризма. Человек, который страдает таким тяжелым наследственным врожденным заболеванием, которое нельзя вылечить, он будет несчастным, будет делать других людей несчастными. Поэтому лучше его сразу уничтожить. Потому что как только мы отвергаем христианскую веру в то, что человек создан по образу Божию и искуплен честной кровью Христовой, оказывается, что некоторые люди гораздо менее ценны, чем другие. Это регулярно вылезает, потому что люди задаются вопросом, а с чего это люди равны-то? В христианском контексте люди равны, потому что каждый человек создан по образу Божию. Здоровый, больной, богатый, бедный, белый, черный, аристократ, раб. Любой человек является носителем образа Божия. любой человек дорог в очах Создателя. Любой человек Богу ценен. То есть, вот он может быть обществу совершенно не ценен. Он может быть вообще общество на него смотрит с презрением, с глубоким. Может быть, он там последний раб. Но за него умер Христос. Его Бог сотворил по своему образу. И это значит, что независимо ни от чего, любой член человеческого рода достоин такого же признания и уважения, как и ты сам, и как те, кого ты считаешь своими. И это абсолютно революционная идея, потому что люди не склонны так думать. Люди склонны думать, что мое племя или мое сословие это люди в полном смысле. А все остальные, ну, это... Значит, люди постольку, поскольку могут быть нам полезны. И идея, что люди равны. Идея, что чужаки тоже люди, и ты должен относиться к ним тоже как к людям. Это результат именно христианской картины мира. Что касается, есть иноверцы, враги другие. Вы знаете, другие есть в любом случае. То есть, если вы атеист, по отношению к вам другими являются христиане. Вопрос в том, как относиться к этим другим. И вот христианство говорит, что вот эти другие, они созданы по образу Божию. Бог хочет и их привести к вечному спасению. Иван, сын Ивана, атеисты часто указывают на несовершенство творения животных и человека, намекая на криворукость Бога. Как им ответить?
Ну, как вам сказать...
Если я приду на завод полимеров и скажу, да вы тут не умеете ничего делать, вы тут вообще потеряете все полимеры, давайте я научу вас, как надо правильно. У меня, естественно, спросят, скажите, пожалуйста, какое ваше профессиональное образование и какой ваш опыт работы в данной области? И если я скажу, да нет, я и так умный, что, на что у меня образование? Они мне скажут, ну, вы знаете, мы не считаем вас ценным специалистом в нашей области. Вот на месте Господа Бога я бы все устроил гораздо лучше. Мне это не кажется сильным доводом. Потому что люди, например, считали, что в человеческой ДНК есть так называемые мусорные фрагменты, которые никакой полезной функции не исполняют. Потом разобрались, оказалось, что исполняют. Потому что оказалось, что все сделано вот так, как надо. Сейчас я читаю книжку одного атеиста, Роберта Сапольски. Но он там пытается доказать тезис, что свободной воли не существует. И это очень... Хорошо и полезно, потому что в рамках его мировоззрения атеистического действительно нет свободной воли. Свободная воля, однако, существует, следовательно, он не прав. Но попутно он рассказывает очень интересные вещи с точки зрения нейробиологии. Он нейробиолог по образованию. И он рассказывает, как работают нейроны. И это же с ума сойти, как сложно, как изящно и как, насколько это гениально сделано. Вот попробуйте разобраться, как работает живая клетка. Это же просто поразительно. Даже яростный атеист Докинс, он поражается тому, как устроена жизнь. Ну, он отрицает, что тут присутствует Творец, но он поражается, что жизнь устроена поразительно. Любая живая клетка устроена невероятно сложно. Поэтому творение... Оно говорит о том, что за ним стоит кто-то очень гениальный. И если я не понимаю, что... Вот мне кажется, что ну, на месте Господа Бога я бы сделал лучше. Возможно, это просто результат того, что я не понимаю. Что такое чудо в современном богословии? Чудо – это богословски значимое нарушение естественного порядка вещей. То есть, оно не просто... Это не просто что-то из ряда вон выходящее и необычное... Это то, что имеет богословское значение. То есть, например, воскресение Христа из мертвых, оно имеет богословское значение, оно передает определенного рода послание. Смотрел длинный ролик, где объясняется, что влюбленность – это гормоны, и она неизбежно обречена закончиться. А что бы вы сказали на это? Ну, я бы сказал, что влюблённость, как вам сказать, это то, что сопровождается выбросом гормонов. И влюблённость – это то, что, конечно же, является частью нашей биологической природы. Но, понимаете, какое дело? Люди, которые пытаются редуцировать влюблённость гормоном, они впадают именно в ошибку редукционизма, потому что, ну, смотрите, вот пир, например, когда собралась семья, и они вместе сели, пируют, и там друзья пришли, и вот они сидят, радуются и веселятся, это нечто большее, чем поглощение пищи. Ну, конечно, это поглощение пищи в том числе. И мы можем описать на языке физиологии. Выделяются такие-то гормоны, выделяется желудочный сок и так далее. Но в этом присутствует ряд элементов, которые невозможно свести к поглощению пищи. Это еще общение между друзьями и родными. В этом есть нечто, что абсолютно выходит за пределы просто покушать. Вот влюбленность – это состояние, которое выходит за пределы, за что-то, что можно описать гормонами. Это предполагает личные отношения. Это предполагает жертвенность и заботу. Это предполагает, что юноша и девушка, вот они вступают в отношения, которые они создают семью, они создают брак. И гормоны, конечно же, они не будут все время висеть на одном уровне. Конечно же, влюбленность в смысле ум улетел у него из головы, она, конечно же, пройдет. Это абсолютно естественно, это абсолютно нормально, что человек не может быть все время влюбленным, как у него не может быть все время высокая температура. Но влюбленность – это такая затравка, которая должна породить нечто более прочное. Она должна породить именно любовь, которая уже предполагает решение, предполагает выбор. Я всегда буду тебя любить, я всегда буду о тебе заботиться. Если мне в этом будут помогать мои гормоны, вот и хорошо. Если гормоны как-то подугаснут, ну, все равно буду любить и заботиться. То есть отношение одного человека к другому их нельзя свести к гормонам. И когда гормональная буря пройдет, ну, это нормально, если она пройдет, остается именно любовь. Так, еще у нас есть сообщение. Даже сегодня до 20 беременностей заканчиваются выкидышем по биологическим причинам. Это десятки миллиардов людей, по-вашему, верно? В чем конкретный грех в вашем мире божественной любви? Мир является падшим, и поэтому мы умираем. Вот, люди могут умереть в утробе, люди могут умереть в глубокой старости, но мы все смертны. Этот мир поврежден грехом. И поэтому этот мир не отражает, скажем так, он, с одной стороны, отражает божественную любовь, в нем продолжает оставаться много доброго и хорошего, но он поврежден грехом. И поэтому люди умирают. И какая-то часть из людей умирает еще во внутриутробном возрасте. Они остаются, безусловно, людьми. То есть человек является человеком, начиная от зачатия до естественной смерти. И естественная смерть может человека постигнуть, в том числе в утробе. Потому что мы находимся в падшем мире, и мы умираем. Снова не ответили на неудобный вопрос. Вы готовы жить по законам шариата, если ислам будет доминировать на планете? С чего вдруг? Шариат – это исламское законодательство. Я не являюсь мусульманином, я не живу в мусульманской стране. Если бы я жил в мусульманской стране, я бы уважал местные законы, ну, не знаю, там запрещено у них вино пить, я бы не пил вина. Запрещено у них, там, не знаю, свинину есть, я бы и без свинины обошелся. Но чтобы повиноваться шариату, нужно быть мусульманином. Я не мусульманин. То есть, вот, не знаю, если бы я приехал в Саудовскую Аравию зачем-то, и у них там, не знаю, принято одеваться вот так, как они одеваются, я бы одевался, как они одеваются, потому что это вопрос богословски незначимый, просто там проявить уважение к закону, к своим ближним, это вообще без проблем. Но это не значит жить по шариату. Шариат – это то, что обязывает, религиозный закон, который обязывает именно мусульман. Как объяснить мусульманам, что Бог послал сам себя в виде сына, при этом сын кому-то обращался? То, что Бог – Троица, Он един по существу и троичен в лицах. Отец, Сын и Святой Дух – это не три разных Бога, это один Бог, но при этом это не одно лицо, это три лица, которые не совпадают между собой. И вот поэтому отец может обращаться к сыну, а сын может обращаться к отцу. Как иногда люди говорят, а как вот Иисус молился, если он Бог? И тут нужно обратить внимание на еще одну принципиальную сторону христианского богословия, что Иисус Христос, он совершенный Бог и совершенный человек. То есть люди рассматривают Иисуса как только Бога, и там, это приводит их к недоумениям. Но Иисус, он как Бог, так и человек. И вот как человек он молился. Он молился от лица всех нас, будучи нашим представителем перед Богом. При этом он также является Богом Сыном. Я думаю, что мы должны быть готовы дать ответ в отношении Троицы, в отношении Бога воплощения. Хотя я бы начинал с другого, с того, что Иисус Христос умер и воскрес. Умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И тем примирил нас с Богом. Потому что это то, с чего начинают апостолы. Но мы должны быть всегда готовы, конечно, ответить и на недоумения, касающиеся Троицы и Боговоплощения. У меня есть статья на Азбуке Веры, в каком смысле Иисус Сын Божий, отвечая на недоумение мусульман. Там вот более подробно. Игорь, вы говорили, что государство не может поддерживать новый институт брака среди ЛГБТ-сообщества, не может социально поддерживать их, но в других государствах там могут. Значит, сейчас как-то тема потеряла остроту, сейчас вот пришла новая администрация к власти. Но, понимаете, в чем дело? Брак – это некая реальность природная, ее не устанавливает государство. Беременными бывают только женщины. Если государство с ума сойдет и начнет объявлять некоторых беременных женщин мужчинами, мы не будем иметь дело с беременными мужчинами, мы будем иметь дело с сумасшедшим государством. Точно так же, если государство сошло с ума, объявляет сожительство двух людей одного пола браком, брак от этого не возникает. Брак – это определенная природная реальность, которая существует во всех культурах, независимо от конкретной религии, независимо от конкретного законодательства. Мужчины и женщины живут вместе, в общем случае рождают, воспитывают детей. Это брак. Именно такая конфигурация поддерживается обществом, потому что от него зависит стабильность общества, от него зависит воспроизведение общества, поэтому оно это регистрирует в качестве брака, предоставляя всякие льготы. Что касается однополого сожительства, там, естественно, он таких функций выполнять не может. И хотя люди вольны жить, как им будет богоугодно, в каких им угодно конфигурациях, государство не имеет никаких причин это поддерживать. Был период, по-моему, уже заканчивающийся такого идеологического сумасшествия. Мы можем объявить там, браком все, что угодно, и мы можем объявить, там, говорить о беременных мужчинах, но сейчас это, кажется, резко пошло на спад, и думаю, что это больше не будет настолько актуально. А так брак – это то, что существует абсолютно независимо от государства и до него. Государство может это там. Вот люди так устроены физиологически, что они формируют устойчивые пары, в них рождают и воспитывают детей. Государство здесь приходит и говорит, это полезно, это хорошо, это надо поддерживать, потому что это полезно для социальной стабильности, Семейные люди, они более стабильны. Это полезно для воспитания детей. Безотцовщина – это большая беда. Это видно, например, вот в афроамериканском сообществе. И государство поэтому поддерживает брак. Естественно, два лица одного пола, которые живут вместе, это совершенно другая конфигурация, которую нет причин также поддерживать. Федор, что христианство дало миру, ведь до него были цивилизации, зачатки науки и нравственность. В чем особенность христианства? Там очень много особенностей, но прежде всего в провозглашении того, что человек создан по образу Божию и искуплен во Христе. Есть книжка британского историка Тома Холланда «Доминион» о том, что, собственно, поменяло христианство. Христианство сказало, что любой человек, раб, бедняк, инородец, создан по образу Божию. Он создан по образу Божию, и Бог с тебя спросит, как ты с ним обращался. Идея абсолютно чуждой античности. Но вот то, что любой человек создан по образу Божию, в любом человеке присутствует этот образ, и Бог с тебя еще спросит, как ты с ним обходился. Моногамия – это тоже в очень большой степени то, что укрепило христианство. То, что люди... Вот нерасторжимость брака тоже продвигала христианство. Наука возникла благодаря христианству. Потому что в других культурах мог быть интерес к природному миру, конечно. Но наука именно как... Вот которую мы знаем сейчас, это абсолютно христианский продукт. Она возникает именно в христианской Европе. Но вообще говоря, влияние христианства на цивилизацию, оно настолько огромно, что тут даже растеряешься. Трудно говорить о чем-то. Но это долгую лекцию читать, скажем так. Катя, как точно знать, действительно ли Бог говорит через людей? Раньше были пророки, есть же место, что есть уже учителя, как не попасться на шарлатанов и обманщиков. То, что я бы заметил, что один из критериев – это исповедание правой веры в Иисуса Христа, конечно. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он от Бога. Потом важна преемственность пророческого служения, преемственность со Священным Писанием. То есть, вот насколько это соответствует тому, что мы уже находим в Священном Писании. И такой негативный критерий, не стоит ли за этим какие-то частные интересы. Бог мне открыл, что вы мне должны все дать по 1 000 000 рублей. И кто мне даст 1 000 000 рублей, того Бог благословит обильно. И все ему будет ему там умножиться. И если такого рода пророчество вы слышите, ну, конечно, вы видите за этим что-то, какие-то частные интересы, коммерческие, политические. Тут понятно, что человек явно пытается что-то... какие-то свои интересы продвинуть. А правильно ли я понял, что Бог сломал, попустил по вашему шею 16-летней девушке для утешения других? Ну, девушка сломала себе шею по неосторожности, это бывает. Вот этот материальный мир, он обладает определенной твердостью, об него можно сломать себе шею. В этом мире падшем мы уязвимы, мы страдаем и умираем. Это происходит не потому, что Бог нам этого желает или хочет, но потому, что мир находится в падшем состоянии. Но Бог может и хочет обратить это ко благу. Но я боюсь, время мое уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Я всегда очень рад нашему общению. Но должен уже до следующего нашего эфира прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».